Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад видеть вас. Сегодня так сложилось, что вот первая проповедь была о заповеди блаженства. Ну, и я буду тоже об этом говорить. Так уж Господь усмотрел. Действительно, заповеди блаженства, Нагорная проповедь – это, можно сказать, такая самая крупная, яркая жемчужина в короне евангельской. Но я с вами буду говорить о конкретном одном моменте, одном повелении Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, с практической точки зрения в большей степени. Я хочу, чтобы мы с вами вот прочли из Евангелия от Матфея, 5 глава, всего один стих, 41 стих из Евангелия от Матфея, 5 главы. 41 стих. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Вот такие стихи. Аминь. Вы знаете, я много раз читал эти стихи, и вы, наверное, тоже. Но никогда почему-то вот до меня не доходило, что они довольно суровы. Ну, я думал, что и воспринимал их так, что ну вот если кто-то попросит тебя о чем-либо, ну, товарищ, брат, просто знакомый, не отказывайся, угоди брату, приди, пройди с ним два поприща, чтобы ему не было одиноко, грустно, трудно. Ну, при этом предполагается, что ты вообще-то можешь и отказаться. Ты свободен, это естественное твое право, ну, сославшись, например, на занятость. Но не делай этого. Ну, не лукавь, не загораживайся своими заботами, а просто послужи ему в простоте. Вот так я думал. Но оказалось, что я, в общем-то, был неправ, и с удивлением, как-то вот, когда я стал размышлять, думаю, почему же я так понимал-то, это поверхностно. Оказалось, что я существенно, вот как в науке говорят, существенно упростил задачу. Потому что когда задача сложная, всегда что-то ты упрощаешь, чтобы хоть какое-то решение получить. И вот я такое упрощение сделал. Ну, вот если брат попросил, ну, вот послужи брату, да? Но на самом деле, вот в этих стихах, как и вообще во всей Нагорной проповеди, во всех Евангелиях, Иисус Христос доводит ситуацию, ну, можно сказать, вот до крайности, до предела, до кипения. И вот из этих стихов, если мы будем размышлять о них, следует, что в каких бы трудных обстоятельствах мы ни находились, мы всегда должны сохранять верность Господу. Верность в поступках, в слове. Верность в стремлении к совершенству. Иисус сказал в конце вот этой главы, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». И вот у нас должно быть это совершенство. И исполнение этой заповеди – это как маленький штрих вот на пути к этому совершенству. Почему же я упрощал задачу? Дело в том, что, читая, я не обращал должного внимания на одно слово. В этом стихе сказано «Кто принудит вас?». Я воспринимал, ну вот как, ну типа кто попросит, то вот да, исполни. Но здесь сказано, кто принудит вас. То есть, кто, по сути, насильно заставит вас сделать что-то. И при этих обстоятельствах ты должен сделать вдвое больше. В комментариях я прочел, что вот это греческое слово, эквивалент вот этому «принудит», произошло еще со времен оккупации в древнем мире персами Греции. И вот греки придумали это слово в ответ на то, что вот персы могли в любой момент любого человека, вот коренного жителя, заставить выполнять любую работу. самую трудную, самую неприятную, и тот должен будет беспрекословно подчиняться. И потом это слово прижилось и употреблялось и во времена Иисуса уже применительно к римлянам. Римляне могли вот так принудить, да? И мы знаем в Евангелии такой прекрасный пример, что случилось с Иисусом, когда он нес крест, и римляне заставили вот этого Симона-Киренянина нести за него крест. Они вот указали на него: неси, и тот понес беспрекословно. Вот какие условия, какое слово принуждение. И вот, знаете, когда я вот размышлял об этом, вот что, по сути, Иисус говорит, да? То есть вот он говорит, вот представьте ситуацию, вот любой римлянин коснется вас копьем, и вы услышите повеление и должны это исполнить. Повеление завоевателя, которому ты, естественно, будешь испытывать вражду. И я как-то подумал, что у нас-то в церкви ведь как вот, знаете, иногда даже жалеешь, что вот у Михаила Ивановича нет такого копья, который вот так приложил бы к какому-нибудь брату, сестре там, да, и тот бы побежал исполнять, не думая. Да, вот иногда жалеешь, да, что вот нету такого инструментария. А фактически Иисус говорит, что надо делать самую тяжелую, надо делать самую неприятную для вас работу. И делать, чтобы не возникало при этом чувство злобы, негодования или омерзения. Пройти 2 километра, когда тебя просит 1. И пройти с улыбкой, с хорошим настроением. Думая не о том, какой ты бедный, несчастный. Вот мог бы сейчас где-то лежать на диване, тебе тут припахали, ты должен выполнять эту вообще ненавистную, может, никчемную работу. Представляете, о чем просит Иисус? Часто, знаете, вот у нас не то, что улыбка, а вот просто такое, знаете, какое-то желание в сердце. Ну, погоди, вот настанет на моей улице праздник, уж я-то отыграюсь. Понимаете? То есть совсем противоположное тому, чему нас учат заповеди блаженства. А Иисус говорит нам, собственно, о 3 вещах в этом отрывке. Что вы никогда не должны негодовать, не взращивать в себе чувство мести, как бы, каким бы естественным это чувство ни казалось вам, естественным и оправданным. Второе, вы никогда не должны настаивать на их своих законных правах. Потому что вы тоже можете говорить, ну почему я, почему не кто-то другой? Это тоже может вас подогреваться. И тоже может вот лишить вас этого блаженства делать эту работу легко и непринужденно. И, наконец, вот 3-е, о чем, собственно, косвенно здесь говорится, что вы никогда не должны ставить на первое место ваше желание. Но желание послужить другим должно перевешивать, быть превалирующим во всех остальных желаниях. И так должно быть и сегодня. Эта заповедь действительно и сегодня. Ее никто не отменял. Вот вопрос только в одном. Насколько мы с вами соответствуем вот реализации этой заповеди, да? Насколько мы готовы вот так подчиняться ей, безусловно? Наверное, лишь в малой степени. Только очень-очень отдаленно. Потому что иногда у нас возникает обида, даже не в том случае, если нам какую-то работу так выполнять тяжелую заставили, а просто вот брат не так посмотрел, так не так взглянул, там не то слово, может быть, неосторожное высказал, и мы обижаемся. Мы таим такую обиду, взращиваем иногда годами, вот, нося ее в себе, в своем сердце, так как-то, может быть, стечение обстоятельств открывает, что тот-то обидчик и не хотел того все обидеть, а так вот получилось, а мы несем в себе это. Чего уж говорить, когда вот такие тяжелые обстоятельства, о которых говорится здесь. И почему я сегодня вот заговорил об этом? Мне представляется, что вот такая готовность послужить, помочь друг другу, пройти два поприща, когда тебя просят об одном, в общем-то, ослабевает. И наоборот, растет самоуспокоенность, уверенность, что я не могу сейчас, вот я занят, нет времени сделать то или другое дело, помочь. Я буду рад, если я ошибаюсь. Ну вот пример, вот о чем мы уже сегодня говорили, Михаил Иванович сегодня объявлял вот о нашем брате Олеге Соколове, да? Вот такая нужда возникла. Вот, ну, многие, наверное, знаете, да, его, такой молодой, видели, такой молодой, в общем-то, еще юноша, такой неприметный, скромный, такой немножко даже сагбедный для его возраста. Давно ходит в церковь. И вот действительно трудное детство, рос как былинка, да, без любви, без опеки должен. И вот такое несчастье увезли по скорой помощи, да, в реанимации. И обратились с просьбой к нам. Кто может вот, помочь навестить? И вы знаете, я обнаружил, что не так-то просто еще сразу найти вот желающего. Вот конкретно с тем, чтобы пойти и вот сделать вот этот акт милосердия. Вот, знаете, как-то, ну да, вот начали перезваниваться, обсуждать, кто может. И потом согласился вот Дима Власов. И согласился, поехал, потом мне позвонил, и я вздохнул с облегчением. Ну, хорошо, вот нашелся такой брат. Да, вот Зоя Семеновна, оказывается, еще ездила, да. Ну, Володя, да, значит, слава Богу. Значит, я был худшего мнения о нашей церкви, да. Но я говорю преимущественно о себе. Потому что я вздохнул с облегчением и говорю, слава Богу, нашелся брат. Да, да, да. Но второй-то вздох у меня был вздох огорчения. Потому что я сказал себе, ну я-то почему не нашелся? Я-то почему не высказал такую готовность? Я-то почему сказал себе, да конечно, у меня вот дел много. Да? Оправдал себя, с радостью сказал, да, на завтра у меня дела, до обеда никак не могу. По сути, я стыдливо вот спрятал свое нежелание помочь вот этой своей занятостью. Ну, или, может быть, знаете, вот промелькнула такая еще одна мысль. Ну да, Олежка, он, конечно, хороший человек, но он, может быть, не такой важный. Вот подспудно как-то, может быть, такая мысль. Вот если бы вот Михаил Иванович туда попал, да, ну вот мы к Михаилу Ивановичу поехали бы, не задумываясь, да? Да, побежали бы, да. А Олежка там, то есть такое ранжирование, да? Вот кто Олежка там, а кто я, да? Чего я к нему поеду? Ну, по большому счету, грубо говоря, понимаете? Но Иисус ведь не сказал, что вот если пастор вас принудит, то давайте идите с ним два поприща. Мы же должны идти, любой скажет. Если кто-то скажет, иди. И когда я размышляю об этом, почему? Почему такая самоуспокоенность? Почему такое нежелание потрудиться? Вот это желание и необходимость безусловности этой помощи. По сути дела, вообще вся Нагорная проповедь – это безусловные требования. А мы в своей жизни стараемся их обусловить. Обусловили, и нам уже спокойнее. Вот к одной из основных причин вот этого, я думаю, что это излишняя любовь к себе. На днях прочитал газету, не всю, в газете «Протестант», прочитал дискуссию Павла Бегичева с одним из пасторов. И вот они обсуждали тему, нужно ли любить себя. Ну и Павел Бегичев говорит, пустое все, мы и так это, не обделяем себя любовью. А другой пастор говорит, да вообще иногда и обделяем, но надо ее культивировать, любовь-то к себе. Ну, и вы понимаете, что я-то встал на сторону Павла Бегичева. И не потому, что он часто у нас бывает, а просто по существу он прав. Что вот культивировать в себе то, чего у нас и так уже, так сказать, хорошо окучено, это совсем не нужно. Это изначально в нас есть. И когда Господь дает заповедь, вторую основную заповедь, да, «люби ближнего, как самого себя», предполагается, что самих себя-то мы, родненьких, не забываем. Что есть-то всегда в нас это. И даже когда люди жалуются, вот какой я бедный, какой некрасивый, какой несчастный, никто на меня внимания не обращает, это от любви к себе. От избытка, да, от избытка любви к себе. Так что... Вот, и от того, что вот от этого избытка, и мы-то отказываемся, да что же, это же какой я бедный буду, если поеду, брошу свои дела, да что же мне надо там, ой, нет, 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 я занят, занят, не могу. Поэтому отсюда, дорогие мои, вот эта причина. И вторая причина в том, в образе нашей жизни. Я много размышляю об этом, дорогие мои. В образе нашей жизни. Я размышляю о том, что мы редко читаем книгу Экклезиаста, которые вот сегодня об этом говорили, что его слова «все суета, сует», да, и томление духа. Томление духа от того, что не занимаемся не тем. Вот суетой занимаемся, от этого томление духа не знаем, как правильно. И успокоения нет, и мира нет в сердце. Мира, который бы сохранялся, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И в той же книге Экклезиаста, вот недавно жена обратила внимание, говорит, какие слова, никогда не обращала внимания, в 6 главе, 7 стих. «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». И вот наша жизнь, это вот часто для рта. Вот нам надо то, надо это, надо пятое, надо десятое. А невозможно служить двум господам. Невозможно сидеть на двух стульях, а мы пытаемся. Мы пытаемся это делать, и вот в самоуспокоенности нашей. И забываем о этих заповедях блаженства. А мне бы хотелось, чтобы мы были такими блаженными, вот как сейчас редко говорят, а раньше часто говорили, да это блаженный. Блаженный в смысле не такой, живущий не по правилам мира, а живущий по правилам Иисуса Христа. И как бы хотелось, чтобы вот нас называли такими блаженными, пусть с иронией, пусть, может быть, с издевкой, но мы бы гордились вот этим блаженством. И вот в нашей погоне вот за вот этими заботами для плоти душа-то наша остается на голодном пайке, в изможденном состоянии, которое не может преодолеть какую-то простую ступеньку духовного роста, не то что подняться на вершину. Как-то недавно мои ближние ездили в Египет, и там вот поднимались на гору Синай. Подъем ночью был, они утром туда должны были прийти и посмотреть вот на этой горе, как восходит солнце. Высота горы где-то 2 метра, а подъем очень... 2 километра, да, а подъем там километров 7. И вот, говорит, настолько тяжело было, что просто вот уже, казалось бы, невозможно было подняться. Но, слава Богу, поднялись там, да. Конечно, красивое зрелище. Стоит ради этого вот пострадать немножко. Но очень тяжело. Но и в нашей жизни, дорогие братья и сестры, вот духовный подъем – это вот тоже такая долгая дорога к вершине, полная страданий так, таких духовных, переживаний, да? Не гладенькая какая-то тропиночка такая, вот, а вот это трудный подъем. Подъем, чтобы в конце-то концов, вот в результате этого долгого восхождения, возрастания, войти в радость Господина своего, о чем мы так часто говорим, о чем наши чаяния, да? Вот. Да, вот ждем, когда нас там скажут нам, да? И, знаете, вот эта готовность очень важна, потому что я, может быть, ошибаюсь, да, но как-то вот иногда вот, и это не случайно, если мы вот находимся в этих наших проблемах, и откликнуться тяжело, и когда возникает такая проблема, начинаешь вольно или невольно думать, вот возникла проблема, думаешь, а кого попросить? Ну, то есть попросить ты можешь, конечно, много кого, да, но ты же важно, так сказать, что ты хочешь, так сказать, чтобы тебе так радостно откликнулось. Да, конечно, брат, там, какая проблема? Нет проблем, да, помогу. А боишься, что, да нет, не могу, нет вот это, занят там или что-то такое. И поэтому со мной был один такой случай. Брат откликнулся, так хорошо помог. И потом, знаете, такой порыв в сердце был. Слушай, брат, как же я рад, что ты так мне хорошо помог. Мне так приятно тебя просить. И я думаю, ему приятно было, что я так сказал. И я подумал, как хорошо, что и вот обо мне бы так отзывались, да? Как, какой ты брат хороший, да? Как приятно тебя просить. И знать, что ты откликнешься. Знать, что ты поможешь. И через это произрастает наша, крепнет наша церковь. Сегодня уже говорили об этой нужде. А где-то вот уж довольно давно пришла как-то к нам в церковь одна молодая сестра, ходила, а потом вот вскоре после того, как она появилась, какая-то нужда у нее возникла, она попросила церковь за свою подругу. Вот у нее тоже какая-то операция, и нужно было сдавать кровь. Она говорит, ну, сделали объявление, желающие, вот приходите-то в такое-то время на такое-то место. И какое-то, значит, неделя прошла, я снова ее встретил, говорю, ну, как твоя проблема решилась? Она говорит, никто не пришел. И я тоже сожалел. И спустя, и это была, знаете, вот чуть ли не последняя, вообще говоря, моя встреча с ней. Это вот пример, ничто не проходит бесследно. Может быть, если откликнулись, если бы помогли близкому человеку, и она бы осталась и служила, и радовалась бы вместе с нами, а не искала бы какую-то другую церковь, в лучшем случае, а может быть, просто ушла в мир. Кто знает? Господь знает. И сегодня, дорогие братья и сестры, вот у нас есть такая возможность послужить. Слава Богу, что вот Дима дает нам такую возможность. Господь дает нам такую возможность. Поэтому вот давайте откликнемся на его просьбу. Сдадим кровь. Обратимся, сделаем, послужим Господу. Вот, так что подойдите после собрания к Диме, к Михаилу Ивановичу, ко мне. Тут главное желание. Итак, заключая, будем, дорогие братья и сестры, скоры в отклике на просьбу к нам о помощи. И запрячем подальше вот, любовь к себе, а вытащим из запасников наших любовь к ближнему. И пусть это поможет нам оторваться вот от этой житейской суеты, от забот для рта, и подняться на какую-то новую духовную вершину на пути к любви к ближнему. И через эту любовь вот, реализовывать заповеди нашего Иисуса Христа, заповеди блаженства. И пусть благословит нас в этом Господь. Аминь.